нашей стране атеизм никого не удивляет», — дипломатически вежливо сказал Берлиоз. «Большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о Боге».
Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Вы слушаете программу «Атеисты против».
Главный атеист современности запаздывает, но будет чуть позже. Пока же у нас тут на месте, в студии, Сергей Степанов, не атеист, религиовед Денис Ваньков и философствующий атеист Сергей Пациашвили.
Исполняющий обязанности атеиста.
Да-да-да. Ну, Андрей Поляков будет чуть позже, мы вам сообщим дополнительно. Можете участвовать в нашем эфире по телефону 8 800 333 1706. Можете писать во всякие формы на радио Теос, ну, то есть там в приложении или на сайте, тоже буду посматривать, если что-то напишите, буду цитировать. О чем сегодня поговорим с Сергеем Пациашвили? Твоя тема была ведь, ты же
да,
захотел.
Да, тема такая широкая, да, у нас же сейчас происходит то, что можно назвать десекуляризацией нашей культуры, десекуляризацией искусства, то есть когда вот у нас в прошлых столетиях российской истории шла секуляризация культуры, сейчас в 21 столетии уже, когда люди летают в космос, там все на самолеты, да, и так далее, там
также в области балета,
телефоны,
там,
интернета, да,
перекрыли Енисей, да-да-да.
Да, и в это время у нас в России происходит активная десекуляризация культуры, десекуляризация искусства. Вот, когда там отжимают церковь, отжимает просто здание, да, из частной там или государственной собственности, вот, то есть залезет в искусство, пытается ввести какую-то цензуру, вот, и поэтому, ну, я думаю, стоит поговорить, имеет смысл обсудить вообще связь религии с искусством, потому что это вопрос не такой очевидный, как может показаться на первый взгляд, потому что многие скажут, что религия, она очевидно мешает искусству, и она, собственно, не нужна, да, то есть она вредит, но дело в том, что изначально-то религия и искусство были тесно взаимосвязаны гораздо теснее, чем они взаимосвязаны сейчас.
Вообще-то.
Да, да, то есть вот я тут несколько другой передачи.
Не было бы у нас никакого искусства, если бы не было религии, ах вы безбожники, да, как же вы этого не понимаете?
Другой передачи доказываю, что все науки произошли из философии древнегреческой, также легко можно доказать, что все искусства, в том числе современное искусство, они произошли из древнегреческой религии, а точнее даже религия и искусство тогда представляли собой вообще единое целое, то есть нельзя было оторвать одно от другого, это было то, что называется миф. Вот, собственно, из древнегреческого мифа произошли многие религии, произошли многие виды искусства, и, собственно, современное искусство, то, какое мы знаем его, оно как раз обязано своим происхождением именно древнегреческому мифу. То есть, с одной стороны, тесно связано, с другой стороны, конечно, у нас вызывает возмущение, когда вот эти жирные попы там на Мерседесах, да, пытаются учить нас морали, там, как нас говорить, как нам говорить, что нам есть, да, там, с кем нам спать и так далее, учить нас морали, и замахнулись теперь они, значит, своей рукой на классику, на литературу, на искусство и так далее. То есть, теперь они хотят вот так вот, то есть, поднять под себя искусство. Христианство хоть поднять все искусство. То есть,
слушай,
это другая религия, чем древнегреческая.
Но это немножко такой частный все-таки случай. Частный случай. Когда где-то в 19 веке аж Пушкина заставили переписать сказку о попе и работнике его балде, ну не то, что переписать, ну отредактировать, там, да, чтобы был не поп, а кто-то там из людей торгующих, да, и это тогда было, ну, то есть было два варианта. Когда сейчас об этом говорят, это уже все-таки вторично, и нет для этого такой силы, и не надо произведение искусства какого-то идти, нести на подпись к архиерею местному, чтобы он сказал, можно размещать в сети интернет, в телекоммуникационной. Ну, все-таки это такие попытки немножко слабые. Возвысить свой голос, сказать, ребят, ну, нехорошо, ну, обижаете, ну, обижаете нас. Ну, нехорошо так вот Христа представлять там, да, в этом Тангейзере там или где-то. Ну, нехорошо там как-то танцевать на солье. Ну, нехорошо, ребят, ну, давайте, может, так не будем. Вы тут такие-сякие попы, как вы смеете лезть в наше искусство? Мы можем делать, чего мы захотим. Говорят эти вот люди искусством, как мне кажется.
Тут мы посмотрим, оно всегда, когда христианство лезет в искусство, получается что-то очень плохое, по крайней мере, для искусства.
То есть, что значит, понимаешь, христианство само по себе, или там церковь, есть какое-то церковное искусство-то? Есть, оно внутри, оно может быть параллельное, бывает и оно канон, да, как-то, да, люди восторгаются им, они вот заходят, говорят, какое искусство, давайте мы у вас отнимем, будем показывать в наших музеях. Они говорят, с какой стати, это наше тут внутреннее дело, что это вы будете отнимать? Да, это иконы вообще писали писали вот наши там специально для богослужения. Зачем выставлять их в музей? Там, они не для этого предназначались. Да? Ну, пусть прошло там 1000 лет, но все равно это вот наше наследие. По-моему, тут более да, как раз люди светские, более агрессивны. Да, и в свое время чрезвычайно агрессивно, когда просто...
Правильно агрессивно, потому что религия в данном случае является рассадником дурного вкуса, в отличие от, скажем, от других видов искусства, которые следуют другим канонам, древнегреческим. То есть, ну, давай вот так вот даже сравним условно какой-нибудь храм православный, допустим, с Исаакиевским собором, который, архитектура которого совершенно не укладывается в христианские каноны. Это исключительно романский стиль. Колонны, арки, какие, купола.
Слушай, какие? Это... А романский стиль, это такие... не христианский канон, скажи, нет, пожалуйста. Такие... Романский стиль. Романский, церкви римский, так строили. Римский. Есть романские, есть готические. Ну, мы в школе изучали. Вот романский стиль такой. Ну, вот да, это, все
это все-таки
церковное искусство. Пусть оно не российское, оно западное. Понятно, что это не там маковки, да, не так это выглядит, да. Но и маковки, извини меня, люди приезжают и смотрят на деревянные какие-то храмы и говорят, это произведение искусства древнего, да. Это вообще так сейчас не умеют и так не строят, это нужно спасать. Ну, в чем тут противоречие-то, я не понимаю. Когда христианство само или церковь, когда оно воспринимает какие-то достижения светской культуры, да, светских технологий, пусть там, да, искусства какого-то, говорят, вы тут вторичны, вы зачем у нас берете, это наше. Ну, когда не воспринимают, вы мракобесы, вы ничего там...
Больше христианский стиль – это готика, вот этот огромный, неуклюжий, серая готика. Или, например, барокко.
Он да, то, готика, вот... да ты что, обалденные вещи, готика, ну, готические вот, соборы там.
Тоже спор о вкусах.
Да, это действительно, это как бы просто на это поле не надо переключаться, спор о вкусах. Тут давайте поговорим ну, как бы,
как
о том, что
будем поспорить.
На общем поле, почему такую истерику вызывает вот этот вот клерикализм, да, потому что на общем поле идеологическом, где равные права у разных идеологических течений, некоторые пользуются, так скажем, административным ресурсом, да, там тот же Исаакиевский собор, там передайте нам те или иные иконы в наше владение, то есть на каких правах они требуют передать, то есть вот, нет ли у церкви там амбиций там какой-нибудь стадион Лужники тоже так же приобрести, да, там собственность, на каком основании? Им этот собор, ни эти храмы не принадлежали никогда. То есть до революции...
Там же есть закон по религиозному назначению. Да? А вообще все храмы до революции принадлежали государству. Все.
Да.
Все. По этой, кстати, формальности после революции сказали, это же мы правопреемники Российской империи. Да? Все, что принадлежало Российской империи, теперь принадлежит Советскому Союзу. Эти здания принадлежали Российской империи? Да, это принадлежит Советскому Союзу. Выметайтесь, стройте на свои деньги. Ну, мы вам, конечно, не дадим этой возможности, да, но формально сказали, все будет здесь зернохранилище, или скотный двор, или общественный туалет. Неважно, это не ваше дело. Но это же, понимаешь, вот, а мы потом говорим о искусстве и культуре. Когда у нас на территории Канзанского монастыря в Тамбове храм, который сейчас красиво так выглядит, мы совсем недавно, в 80-е годы, там был общественный туалет. Да, и у фресок эти люди, которые туда ходили, да, они глаза выковыривали, чтобы ну, как-то поинтереснее это выглядело все в общественном туалете. Понимаешь? Вот к чему секуляризация искусства в конце концов привела.
Ну, а с другой стороны, посмотрите на церковную архитектуру. Конечно, она во многом красива, но все-таки уже несет в себе вот этот вот посыл такой аскетический, особенно готика, да, или, например, вот барокко. Все-таки хочу поговорить о вкусах, поспорить. Вот, или барокко вот этот неуклюжий взять тоже не такое.
Ну, будь объективен, ладно, о вкусах, но это все равно роскошь, это образцы роскоши. Ты имеешь в виду готику какую там, древнюю, старинную, какую-то самую первую?
Да, готику, любую готику.
Она, да, мрачная и страшная.
Она неуклюжая. Вот эти вот, ну, допустим, взять это арочные контрфоксы, которые в соборе Парижской Богоматери использовал, но это же просто совершенно не архитектурное решение, это просто взяли просто строительное такое нагромождение блоков, просто чтобы крыша не упала, просто взяли просто, ну, что бы придумать, взяли столбы, поставили на крышу, чтобы она не упала, да, уперли просто вот так вот, ну что это? Это совершенно не
искусство,
совершенно.
Слушай, ну потому что, я тебе хочу сказать, потому что не церковники в этом виноваты, а как раз на тот момент, может быть, не было талантливого архитектора, знающего, который бы в этом понимал что-то, потому что церковники сами, они не не архитекторы, священники, не строители. Они собирают деньги, ну пусть там с князей, с императоров, там, с крестьян, неважно. Но они нанимают людей.
Они все равно курировали, на то... Самопольская Богоматерь курировали непосредственно священники. Если бы там кто-то захотел построить такой, как Исаакиевский собор, да, в романском стиле, такое красивое здание светлое, ему никто не позволил бы, естественно.
Ну прям не позволил. Слушай, но разве нет красивых соборов, которые тебе там понравились в каком-то там стиле? Ну, значит, кто-то позволил. Понимаешь, значит, кто-то сказал, а вот мне нравится, давайте сделаем так. И вообще выдающиеся, вот сейчас для сравнения сказать, вот-вот, светская архитектура, смотрите, какая прекрасная. Средневековая светская архитектура. Как это все замечательно выглядит, как все продумано, как все на месте, какие столбы все, какая канализация там на месте. Если бы так было, да, а там дырка в полу в этом замке, да, и на улицу прямо фекалии там и вылетали, ну, да,
а потому что... В античности что как раз таки ничего лишнего. То есть там стремятся, наоборот, уменьшить количество конструкций, то есть оптимизировать. И за счет этого достигнут того же решения, какого достигали при большем количестве конструкций.
Ну, понятно, понятно.
Наоборот,
ну,
потому что увеличивать конструкции, награждать друг от друга, там просто...
Но это же понимаешь, массу. Это же не проблема-то, не проблема-то церкви, не проблема в том, что церковь запрещала вот эти вещи. Церковь была заинтересована. Между прочим, красивая архитектура, она чаще всего еще и удешевляет строительство, да. Потому что чем меньше колонн, тем дешевле вообще-то в итоге-то это будет, да, площадь, ну, будет больше.
Колонны, как раз, наоборот, удешевляют. А людей... Можно стену поставить, а тут колонна, она как-то
можно меньше. Арочная, но я в этом мало понимаю, я тоже там смотрел какие-то там, не знаю, фильмы про это, да, но в общем-то это так всегда устроено. Кто заказывает, да, он заинтересован в том, чтобы это было подешевле, красиво и, ну, вообще... мощно.
И
да?
Тут мы видим огромный собор Парижской Богоматери, просто такую дороговизну, такие деньги туда были вбуханы, и вот такое вот просто неуклюжее огромное строение. Ну что это? Ну, понятно, что это совершенно противоположный принцип. То есть тут просто взяли из казны, да, достали деньги, просто сказали сделать, что хочет. А понятно, половину все разворовали, как обычно бывает, да, вот остальное вот вложили, вот, собственно, что чтобы нам... отчитаться перед начальством, да, вот мы построили вам такую огромную каменюку такую, поставили там...
Что нам, слушай, там... Париж, давай вот в наши пенаты. Стоит на Красной площади собор Василия Блаженного, да? Говорят, довольно дорого его содержит, потому что уже старенький, внутри там довольно мало людей вмещается, да, и как-то община, если бы она была в этом храме, да, она бы не смогла просто там деньги собрать на его содержание. В итоге он государственный, потому что это памятник архитектуры, да? Но ведь красиво. Ну ведь это символ вообще России.
Ну вообще на фоне вот этих вот наших однотипных таких серых городских зданий, конечно, смотрится красиво, потому что мы живем в еще худшей архитектуре, чем там готика или барокко и так далее. Вот, то есть у нас,
да, кстати, светское искусство.
Да, в домах с квадратными окнами.
Не знаю, кому как, а мне вот Москва-Сити как бы вообще не нравится, то есть на вкусах не спорит, но образец вот этого индустриализма, да, такого уже где никаких вообще религиозных элементов нету. Помине. Ну, мне не нравится. Ну, что это такое? Ну, какое-то безвкусица. Религиозное искусство, оно что-то какое-то живое, что-то вот храм – это как живой организм, то есть там каждый элемент, он не является лишним, все там встроено, все на своем месте, все функционально. То есть,
ну,
каждое...
не все уж там функционально, но как-то, ну, вот есть
в последнее время
своя.
Да, но вообще первоначально по канону храм, в храме каждый элемент выполнял определенную функцию, там, в том числе оккультно-магическую, такую вот мистическую функцию.
Но не,
да?
Эстетическую.
Первоначально, да, и не было никакого понятия эстетики, то есть все служило как бы тому, чтобы человек погружался вот в это молитвенное состояние, да, переходил в максимально глубокое такое вот единение с этими потусторонними мирами, то есть храм, он служил этому. Потом уже как бы вот эти знания утрачивались, и... постепенно то, что носило мистическое, нагрузку смысловую, приобретало культурно такую вот как бы эстетическую нагрузку. И сейчас, конечно, многое утрачено, тем не менее, храмы, там, пусть даже с пластиковыми окнами, все равно выглядят... Все равно, когда в автобусе все едут, то люди заглядываются на этот храм, да? Все равно это должно радовать глаз.
Просто что... мы живем в такой бедной архитектуре, такой.
Да, ученые доказали, что вот эти вот коробки однообразные, они депрессию только у людей вызывают.
Хотя бы надо разукрашивать их чем-нибудь.
Да, хотя бы окна сделать арочно. Зачем эти квадратные окна? Это же просто ужас, столько углов.
То есть они, как бы, я считаю, оправдывают свою цену. Другое дело, что их нельзя там клепать там на месте парков, вырубать деревья.
Я вот, слушай, вот насчет цены вопроса, что ли. Я представитель протестантского сообщества. У нас, конечно, с архитектурой наших там зданий полная беда просто. Я как-то решил погуглить молитвенные дома евангельских христиан-баптистов в России. Но это просто не делайте этого, товарищи верующие, не надо. Это просто... это ужас. Ну, то есть, вроде бы там вложены какие-то финансы, видно, они не всегда маленькие. То есть, бывают большие просто. Но с архитектурной точки зрения это, ну, нет своего какого-то стиля. В Тамбове, вот у нас на Студенецкой улице, да, есть вот... Он, наверное, в пятерку входит лучших зданий евангельских христиан-баптистов в России. Да, вот можно порадоваться, потому что не сами разрабатывали, а попросили, ну, заплатили, конечно, архитекторам тамбовским, да, которые там в 90-е годы сделали проект, потом его как-то поправляли. Ну, по крайней мере, это вот на что-то похоже, это как-то выглядит, да. Вот, но, понимаешь, есть идея в этом, и в зданиях в том числе, что общины сами, они наполняют здания идеями. Есть ли идея в том, что помещение должно быть побольше, чтобы там дети занимались, да, как-то по воскресеньям? Это сейчас по закону нельзя называть воскресной школой, ну, занятия такие, да, потому что к школе это свои претензии. Если должно быть слышно нормально проповедника, тогда нельзя делать акустику православную, чтобы вот летал звук, потому что одна Однажды я был в таком здании, которое отдали когда-то в баптистской церкви, оно было православное, в Липецке. Там невозможно было, потому что община баптистская в православном здании, ну, проповедь совершенно непонятна, что человек говорит, потому что купол, и все это летает, звук, ну, просто это ужас. А потом, кстати, поменялись там, там уже все нормально, там православная община сейчас. То есть сама по себе религия, да, но это здание и наполняет. Почему эти страшные, может быть, на вид помещения, да, здания у там протестантских церквей в России? Потому что они говорят, слушайте, делать красиво дороговато, да, а нам нужно, чтобы помещение было побольше, чтобы тут вот зал был, а лучше два, чтобы столовая была, чтобы вот это. Ну, то есть какие-то свои требования есть. Поэтому давайте, как это, дешево и сердито, да, но чтобы все было внутри. И внутри нормально, красиво, хорошо, удобно часто, да, комфортно. Но снаружи это просто глаз не радуется.
Ну, вообще, если мы говорить не вы бы
так хотели.
О других, о католиках или православных, то у них у всех есть свои архитектурные каноны, которые прям прописаны, так же, как там символ веры, да, то есть вот так должно быть, так и так. Вот,
да, это каноны. Технология целая.
Тут к нам Андрей Поляков подошел, прибежал.
С агитацией.
Да, ну не будем говорить, какой. Тут кто на видео увидит его на маечке, то нет, не увидит. Андрей, привет. Говорим
всем
об искусстве, которое, конечно, принадлежит то ли народу, то ли, не знаю, религии. Мне кажется, кто, я так по-простому, у кого деньги, тот и заказывает музыку. Да, вот есть деньги у какой-то конфессии, там, у какой-то общины. Она говорит, напишите нам хорал, нам вот хочется. Кстати, ведь в Средневековье так и делали, творили вот эти знаменитые, если от архитектуры отходить, композиторы, им заказывали на каждую Пасху новое там, ну, произведение, потому что местный князь какой-то хотел что-то новенького такого услышать, и он раз себе сидел и писал этот Бах, и все довольны.
Ну, в этом нет? В этом как таковом нет ничего зазорного, и чего позорного, и незаконного, да? Художник хочет кушать, и, как говорится, рукописи не горят, но можно их продать. Так, что ли, сказал поэт?
Да.
Ну, так вот, поэтому, естественно...
Нет, два человека так сказали.
Разве, ну, вот видите, сразу двух помянули. Не к ночи. Проблема-то в том, что церковь, она очень разборчива, она же сортирует это все дело. И если бы она говорила, что пусть расцветают все цветы, как сказал другой не менее известный человек.
Нет, ну а кто платит, который... слушает? Она вот делает свой огородик и говорит, а пусть растут все сорняки, мы будем их поливать все равно. Ну это как-то неразумно, в конце концов.
Ну нет, мы знаем историю, что приходит белые и валят все, что было до них. Приходит красный, начинается то же самое. Вот эта история, она касается, конечно, не только церкви, но церкви особенно. И ладно бы это, если это были времена там, прадедовские, забытые, можно было бы списать на некую там средневековье, на некоторую там, глупость, необразованность, все. Это происходит вот прямо сейчас, когда есть церковь, которая уничтожает все то, что не вписывается в ее рамки. И это не одна какая-то церковь, это, да, это множество. И спасение единственное только, вот, оказывается, только в секулярном, нецерковном обществе.
Примеры какие там уничтожают?
Спасение, церковь, это, в смысле, слово-то какое церковное? Спасение, надо же.
Чего спасение?
Что церковь уничтожает?
Что она религия, 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 я имею в виду. Она, что она уничтожает?
Да.
Вот. Перечислите, пожалуйста. Согласите весь список.
Не хватает. Она, то есть, во-первых, прежде всего, она запрещает то, что не вписывается в ее представление. Мы это знаем, вот, по нашей стране. Мы сейчас не будем даже трогать там несчастную Пальмиру, которую долбят эти чебуреки уже какой раз. Да? Не будем.
Так они все подряд уничтожают, они не только Пальмиру.
А правильно, потому что это не вписывается. Это не вписывается, во-первых, в религиозные представления. То есть это прежде всего религия, которая запрещает вообще что-то изображать, да, и уничтожает все то, что связано с другими религиями.
Это даже не религия, это отдельный вопрос.
Не, какой отдельный? Абсолютно.
Это варварство, это варварство.
Нет, это варварство.
Почему-то варварство очень хорошо сочетается с религией.
Безусловно, но эти люди кричат, они взывают, уничтожая, стреляя в эти произведения искусства, они кричат «Аллах Акбар!». Они ничего-то там не говорят, мы ненавидим там, экспрессионизм, и наша душа тянется к модернизму, например.
Ну, между прочим, они, вот как рассказывали там, вот для картинки телевизионной вот так это выглядит, как ты говоришь. А для своих они говорят... Для карты показывают, говорят, а вот это можем сохранить за $1 миллион. Вот можем тут попилить аккуратненько, вывозить.
Это, кстати, очень хороший бизнес, там очень много уже продали и вывезли.
Да. То есть на самом деле это просто бизнес. Ну, среди... это там они кричат, а могут продать. Да,
слушай,
а могут.
Ну, это
обычный можно. Вот такой варварский бизнес,
это
который.
Это везде бывает, но есть человек.
Ты думаешь, там не может быть атеиста, который сделает свой миллион, крича на камеру. Всякие религиозные слова.
Может быть. Но еще раз говорю, мы говорим о том, что, безусловно, это есть человеческий фактор. Безусловно, эти люди стали такими. Почему? Потому что это тренд. Это ситуация, в которой удобно быть мусульманским или православным, вот таким активистом. Даже не только активистом, а иногда там порой... каким-то мракобесом, это поддерживает...
Экстремистом.
Да, экстремистом любой. Это поддерживает общество. На этом можно заработать. И политические очки, и чисто доллары. То есть это вот, знаешь, это как ситуация с довлатовскими этими 40 тысячами доносов. Вот он говорит, да, вот Сталин...
4 миллиона.
Или 4 миллиона. Да, вот Сталин, туда-сюда, да. Извините, это ситуация, когда она создана, когда доносы... А они выгодны, они приносят реальную выгоду. Здесь такая же история. Вот если доносы не приносят выход, то и их нет. Ни 4 миллионов, ни 4 тысяч, ни 4 десятков. Понимаешь? Потому что это бессмысленно. И таких людей нет. Как только ситуация становится такой, как ее создают, что становится выгодно уничтожать произведение искусства, выгодно запрещать, выгодно отнимать у государства, у народа музеи и выкидывать из него трехметрового медведя и начинать там опять свои эти песнопения, вот оно и происходит. И под эту гребенку забирается не только реально то, что действительно принадлежало церкви, и что, может быть, стоило бы обсудить, стоило бы ей возвращать или нет. Причем отношение церковников даже к собственному имуществу мы видим в достаточной степени варварское. Потому что мы видим, как перестраивают некоторые церкви, они как строятся новострои. Вот это уже просто чисто наша местная ситуация. Да?
Чем тебе не нравится?
Да, ну вот мы видим, что сейчас перестраивают какую-то ерунду к вполне историческим памятникам в монастыре в нашем, в Тамбовском. С кем это согласован? Ну, каким потом образом?
А штукатурят, это будет нормально.
Нет, точно так же поставили эту колокольню, которая теперь у нас стала почти символом города. Это символом, символ, конечно, города, но это символ в том числе и глупости, слабости. И в общем мракобесие.
Лучше бы ее не было.
И да, вот там, отношение, вот такого ничего. Отношения хамского, варварского отношения и к городу, и к его культуре, к его искусству, и к его внешнему образу.
Вот я не понимаю, в чем варварство? Может быть... Взрывать колокольню или строить колокольню? Вот объясни мне, пожалуйста.
А знаешь, варварство может быть разное. Понимаешь, если на месте... Там, где стоял какой-то храм, его строится там что-то другое, там, как христиане, да?
Вот ну, это... собирались, дворец. Слушай, съездов, мы... не получилось, котлован залили водой, сделали бассейн имени Москвы. Это не варварство, скажи, пожалуйста?
В том числе варварство, да, в том числе. Но ставить потом на этом же месте вот этот новостройк, это в общем, такая же, точно абсолютно то же самое.
Лучше бы был бассейн.
Не знаю, Сергей, здесь ситуация очень сложная, поэтому мы о ней и говорим. Она совершенно неоднозначная, потому что вот у нас там десятки лет разговор идет о том, вынесли, как это, с елкой практически, да, там вот этот анекдот, вынеси елку, да, уже май месяц. Так и с Лениным, да, из Мавзолея. Давайте вынесем вы Ленина из воды.
Это вопрос религиозный, кстати, это вопрос тоже к вам, вопрос, атеистам.
Это вопрос, да, вот, это вопрос...
У атеистов есть нетленное тело, у меня вот они никак его с ними
это,
не
давай решают. Давай вот только сразу, давай не будем путать и не будем атеистов приравнивать к коммунистам. Это две большие разницы. Атеист может быть и кем угодно, и фашистом, и демократом, и коммунистом, и не быть и никем из них. Вот, поэтому это две большие разницы. И путать коммунистическую идеологию с атеизмом, атеизм просто им использовался в качестве подавления других, то есть фактически... Мы уже тысячу раз об этом говорили. Те же самые мусульмане, они являются атеистами ко всем тем религиям, которые они уничтожают на своем пути. Точно так же для христианина он фактически атеист по отношению к религиям, которые он не считает истинными. Вот. Здесь абсолютно такая. Просто мы атеисты, это переносим на все 100% религии всевозможных вот этих странных идеологий.
То есть вам можно объединять все религии и говорить, вот все религии, вот они такие. А нам, религиозным людям, нельзя объединять атеистов и говорить, атеисты бывают разные, в том числе и такие. Ну, то есть, если атеисты, если коммунисты взрывают храмы, там, воинствующие безбожники, вы говорите, это не мы атеисты, это коммунисты.
Я не сторонник вообще светской архитектуры, как я уже в начале передачи заявил, то есть, что я не сторонник ни светской архитектуры, ни такой христианской, готической, барокко. Мне как раз считаю, что самый эстетический канон вообще архитектурный задали как раз-таки древние греки, то есть, из древнегреческого мифа, из древнегреческой религии. Вот я придерживаюсь такого канона, считаю, что это гораздо лучше, чем светская или христианская архитектура.
Да он тоже религиозный, этот канон.
Конечно, во многом да. Но давайте вот сейчас про Ленина зацепим, потому что это действительно, это все вот в одну канву вставляется, вот это отношение. И к культуре, и к искусству, и к истории, это потому что, ну, это в общем целом, да, вот, в общем, можно в культуру так широко взять. Спрашивается, верующие православные требуют захоронить Ленина по православному канону. Спрашивается, ребята, какое отношение? Этот человек... С какой стати вы должны хоронить его на православном кладбище? Вы. Он, человек, себя конкретно не относит к православию и к религии вообще. То есть он от этого отказал. Он атеист. Вот мама его хотела. Да мало что там хотела мама. Мама, может быть, хотела, чтобы он в шапке ходил, а он ходил в кепке он постоянно. Это совсем вопрос другой. Или что-то он там хотел. Эти вопросы должны решать те, кто...
Ну-ка.
Та среда, в которой он себя ассоциировал. То есть, вот если он коммунист, вот у него есть коммунистическая партия, есть у него люди, разделяющие его идеологию, считающие его своими, там, его, вернее, себя его последователями. Вот они, это их право хоронить его по его представлению. Вот точно сейчас... так, как если бы он был мусульманином, то это было бы дело мусульман.
Интересно.
А мавзолей сейчас должен быть, вообще-то по-хорошему, да, он должен был стоять на балансе КПРФ, и они должны содержать, и тогда они бы подумали.
Почему именно КПРФ?
Потому что...
С огромным количеством коммунистических партий, которые просто ненавидят КПРФ.
Ну, хорошо. Еще раз, эти партии могли бы внести посильную лепту, да, в то, чтобы...
Скажи, пожалуйста, Андрей, вот давай сейчас.
Содержать мавзолей.
Я понял твою идею, Вот мы с тобой так по жизни, в принципе, во многом согласны, да? В каких-то вопросах у нас одно и то же мнение. Мы можем сказать, что мы соратники. Ну, не в религиозном, да, плане. То есть в религии мы тут вот спорим, какой
ну,
год.
Ну, хорошо, да,
я понял. В остальных вещах мы соратники. Ну, мы не вечны, да. Ну, к примеру, у тебя тут было недавно прям уже полтинник стукнул, да, то есть уже вторая половина жизни наступила наконец. Доживем лет через 50, все. Уходит в мир иной, в который он не верит, Андрей Поляков. Говорят, ну, а кто тут у него соратники? А вот Сергей Степанов, смотрите, старенький, 93 года, но все-таки еще пока двигается. Как хоронить-то будем почившего? Я говорю, по баптистскому обряду.
Во.
Я же его соратник, все.
Конечно. Все. Вот я об этом.
Понимаешь, в чем проблема-то?
Понимаю.
И ты встаешь из гроба и говоришь, ни в жизнь, никогда, я атеист.
Нет.
И пошли отсюда все. Понимаешь, тут надо в чем-то определиться. Вот если мы, правда, отошли немножко от идеи искусства, да, но это такое искусство ухода в мир иной, так скажем.
Вся религия вокруг смерти строится, все религиозное
искусство. Каким образом оставшимся людям с этим решать? Что делать? Даже, говорят, неандертальцы, у них был какой-то похоронный обряд, хотя они не гомо сапиенс даже, да? Ну вот, вот. Это такое... Вот с этого, наверное, начинается
вообще,
искусство.
Думаю,
искусство умирания и похорон.
Решать должны люди, которые работают в мавзолее. Да? Нужно им это...
Ну, удовлетворены
ли они своей зарплатой или нет?
Если Не-не, Сергей, это, ну, это как шутку можно воспринять? То есть это там работник морга должен решать, да, там... Это налево, это направо, это в крематории, это вот туда.
Ну, да.
Нет, это, конечно, можно рассмотреть как некую шутку, но на самом-то деле, конечно, человек себя причисляет к некой общности. Как бы там ни было, да, если всем известно, что человек исповедовал православие, да, естественно, ему дорога на православное кладбище. Это совершенно очевидно. Вот у нас есть в Тамбове кладбище, в котором есть некоторые участки, которые один побольше для православных, один поменьше для мусульман, и еще один для иудеев, для евреев. Вот там они эти совершенно четко разграничены.
И... Они, кстати, были сильно разграничены. Ну, но потом люди сейчас... умирают, сейчас через дорожки. Вот тоже
да.
По тому кладбищу ходил.
Тем не менее, люди прекрасно понимают, что если человек Исаак Абрамович, то, вероятнее всего, его похоронят вот под камушком с вот шестиконечной звездой Давида. Да? А если он какой-то Абдулла Рахмат Алибабаевич, да, то ему туда вот как раз в мусульманскую часть. Наверняка у нас есть где-то часть кладбища, где, я не знаю, честно, где хоронят представители каких-то других конфессий. Вот.
Слушай, тут интересно.
Вот не знаю, куда коммунистов одевать.
Это государственное, может быть, баланс государства и так далее, но просто искусство вот это до конца неосознанно философски, мне кажется, да, вот что делать, потому что, ну ладно, Владимир Ильич, ну ладно, построили, все-таки это там стоит на центральной площади, как это называется-то, мавзолей, который по архитектуре, он как пирамида, зиккурат, да, еще вот такой древний, ну просто архитектура такая была, они по-другому не умели строить, потому что, ну, кирпичная кладка, все время увеличивали, получались зиккураты, да, ну вот он такой стоит. Совсем не русская архитектура, совсем какая-то чуждая. Она даже в том месте не очень-то смотрится. Но это уже стало,
конечно,
за 100 лет прошедшие, да, без этого себе представить трудно. Как без религиозной, да, храма Василия Блаженного, о котором мы чуть раньше говорили, так и без мавзолея Красной площади трудно себе представить.
Ну, нам свойственно привыкать.
Трудно без,
нам свойственно
без кости представить.
Нет, если так вот разобраться, Красная площадь – это действительно набор там взаимоисключающих каких-то вещей. Это готический Кремль абсолютно. У нас даже это в голову не приходит, что это реально такая готика.
Да нет, Кремль, да? Не совсем готика, это возрождение.
Ну, но все равно это
запад. Строили,
это итальянский по итальянским этим. То есть это не русское, если сравнить его с какими-то русскими кремлями, там, с тульскими каким-то еще, там, псковскими, они здорово отличаются. Вот. И ничего, мы привыкли. Тот же самый храм рядом, этот самый Василий Блаженного, этот совершенно такой какой-то непонятный. разноперый. Вот.
Это... Ведь была идея, кстати, и поэтому, у тех вот безбожников, вот коммунистов, эклектика... все это снести и на этом месте построить вот все новое такое вот, кубическое там или какое-то, вот. Да, чтобы было современное. Зачем, правда, сносить, если можно в сторонке построить? Например, столицу сделать не в Москве, а там рядом где-нибудь. Нормально было бы. Вот советская столица. Сейчас бы ходили как в музей, потому что там было бы все вот такое вот советское, да, все вот такое крутое, все как... Мы же ходим, ну, я не знаю, москвичи, может быть, привыкли, а люди из глубинки, как из Тамбова, если в Москве редко бываем, то на некоторых станциях хочется задержаться. Метро московского, да, ну вот на этих старых. Они же как музей исторический. То есть заходишь и смотришь, ничего себе там, да, площадь революции. Вот это да, там. Просто хочется походить как-то. Да, многие-то приезжают и ходят. Это тоже памятник эпохи. Конечно. И я бы сейчас сказал, так, ну-ка все убрать тут, что такое, зачем эти памятники всяким там колхозникам или там революционерам, все смести все и рекламу развесить. Ну, нехорошо это выглядит. Почему-то с обратной стороны это как-то работает.
В том-то вся беда, что мы живем как раз-таки в прошлом, и поэтому память для нас важнее, чем творчество. Снести это дело не хитро, а что построить? Построить, скорее всего, еще хуже, чем было. Вот в чем проблема. То есть у нас нет творчества, и поэтому вот в этом антитворческом
где-то новые станции в московском метро тоже есть. Не очень-то. Хочется на них задерживаться. Не
ну
очень-то.
Да, ну да. То есть потому что, опять же, творчества нет на самом деле. Талантов нет, их не пускают никуда. Таланты все живут в гетто, в резервациях, и поэтому...
Расскажите нам, где эти гетто и резервации, я пойду туда в музей.
Да повсюду, повсюду у нас эти гетто и резервации находятся. Огромное количество людей, которые
какие-то
там...
безосновательные заявления.
Не поступили в университеты,
по-моему,
и так далее.
Напомним, это программа «Атеисты против». Давайте сделаем небольшую паузу, чтобы мы разговорились, мне тут надо поправить камеру еще, которая вещает в YouTube. Программа «Атеисты против», Андрей Поляков, Сергей... Мы еще не заканчиваем, у нас есть еще 15 минут наши законные. Сергей Степанов, Сергей Пацаашвили и Денис Ванькин сегодня у нас в студии. Звоните 8-800-333-1706. Будете ли вы защищать религиозное искусство или бороться против него, или говорить «долой поповскую пропаганду, только все вперед в модернизм». Это уж ваше дело. 8-800-333-1706. Поучаствуйте, пожалуйста, в нашей программе. Вернемся буквально через несколько секунд.
Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще не верите в Бога. Он сделал испуганные глаза и прибавил: «Клянусь, я никому не скажу». «Да, мы не верим в Бога», — чуть улыбнувшись испугу интуриста, ответил Берлиоз. «Но об этом можно говорить совершенно свободно».
Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Вы слушаете программу «Атеисты против».
Говорим сегодня в программе о религиозном и нерелигиозном искусстве. Как мне кажется, мы немножко зациклились на архитектуре, там, на похоронном обряде. Давайте обратимся к тому, что ценно было для Владимира Ильича Ленина, например, кино и цирк.
И театр.
И театр.
И театр, вот. На который сейчас особенно много нападок вот, в нашей современной России.
Насколько, мы же говорили о том, что насколько это церковно, религиозно или светско, если можно так сказать. Мне кажется, все искусство сейчас буквально пронизано светскостью. Я, например, часто прямо даже замечаю, просто как человек верующий, что вот американский Голливуд, да, несмотря на то, что Америка довольно религиозная страна, но вот произведение кино, да, голливудского, оно прямо антихристианское, оно пропитано этим, да, вот да. Это идеи насмешки, унижения. Редкий случай, когда там какой-нибудь Мел Гибсон снимет что-нибудь очередное гениальное, и все говорят, вот это да, смотри, а это пропаганда опять религиозная, как он посмел,
ой,
там и так далее.
Писать на такие межхристианские терки, да, я думаю, протестанты тоже смеются над католиками, над православными там и так далее, а кто-то
подожди,
может
какие...
быть...
Мел Гибсон католик, да будет тебе известно, да, протестанты все с восторгом смотрят его фильмы, например, да, и говорят, да, вот какой молодец.
Интересно,
хотя
что
по жизни он не очень молодец.
Обычно символы христианские, но не все христиане признают одни и те же христианские символы, то есть огромное количество христиан,
какие
которые...
Символы? Слушай, там, высмеивают традиции, Библию, там, библейское обучение, консервативную жизнь.
Ребята,
это в искусстве все это этом светском, наоборот, высмеивают все христианское, к сожалению, я просто как представитель, к сожалению, христианское вот это искусство, да, часть, ну, например, кино, это смотреть невозможно. Я пытаюсь периодически, мне там братья-христиане присылают, что ли, сестры, говорят, посмотри, кино хорошее. Меня хватает на 10 минут, ну, просто, я не могу эстетически вот это продолжать смотреть. Редкий случай, когда какой-то арт-хаус, там можно до конца досидеть,
досмотреть. Ну, Глюн, это вообще такой, да, рассадник бездарности.
Хорошие фильмы, вот там «Молчание» недавно фильм вышел, у этого Фрэнсиса, по-моему, Копполы, что ли, или не ошибаюсь, кто там автор.
Ну да, хотя его в свое время «Последнее искушение Христа», когда он снял, его там камни на камне оставлял, тоже христианское сообщество, а это вот он реабилитировался, можно сказать. Это светский человек, ну, который на христианскую тему что-то снял такое, понимаешь? И тот же самый Мел Гибсон, светский человек. Я им, как верующий человек, благодарен за то, что они поднимают эти темы. Просто нет сейчас, к сожалению, такого отдельного, сильного, значимого христианского искусства. Нет. Ну, просто его нет. Просто оно осталось где-то в церквях. Там, посмотрите на иконы, которые сейчас современные. Нет,
послушайте, Сергей, ну ведь христианство вообще-то никогда не одобряло именно вот эту театральную... Это всегда не
посмотри христианской культуры. На богослужение традиционных церквей. Да. Это они, все они пронизано театральностью.
Вот это да. А вот светское какое-то искусство, оно всегда, в общем-то, осуждалось. Потому и актеры были.
Воспринимались как конкуренты. Актер... Зачем
вам? Вот. Вот в этом, собственно говоря,
все, в виду лицедейство.
В этом все и дело. Лицедейство, да, называлось.
Вспомни, тоже фильм, кстати, неплохой. И я даже не знаю, он христианский или светский. Андрей Рублев, да? Вот советский замечательный фильм 60-х годов. Вот даже до сих пор, если его пересмотреть в полной версии, непонятно, он христианский или светский. А там как раз один из героев, он его жизнь практически уничтожается. Он выживает, но без зубов там до конца, потому что он скоморох, да, и потому что на него монах пошел, настучал, и его там лицом об дерево-то раз, и, значит, в места не столь отдаленные. К сожалению, да, к сожалению. Но сейчас, после 20 века, говорить о том, что церковь препятствует развитию искусств, ну, это, по-моему, надумано, потому что где же оно? Нет у них возможности.
Вопрос, почему она не препятствует? Да потому что ей действительно морда об стол, как ты сказал только что, и зубы немножко повыдергивали. Это единственная причина, по какой церковь еще как-то не препятствует. Но она пытается, и вот эта история, о которых мы уже говорили, о которых уже там действительно все зубы поломали, про тангейзер и прочие вещи. Вот
это не церковь, это, вот это околоцерковные не... секты.
Да, конечно, но церковь из сторон, так, знаешь, из-за угла так посмотрит, а как там дело повернется? Понимаешь, она вот похожа на этого большого пацана, который подсылает маленького, да,
провокатор.
А да, ты докажи.
Обвиняешь.
И смотрят, что там как. Да, если вышли большие пацаны.
Может быть, это ваши либеральные там провокаторы, которые Pussy Riot тоже там устроили специально.
Да, конечно, их специально кто-то Pussy Riot там послал.
Чтобы дискредитировать
точно церковь. Точно так же. Да, вот сегодня суд над этим покемонщиком идет, да, который там...
Ну, это же не имеет никакого отношения к искусству. Это просто эксгибиционизм.
Нет, это все вещи одного порядка. То есть реакция церкви на светскую жизнь, на ее проявление в разных
сферах. То есть ты считаешь, что ее вообще не должно быть? Вот сидите себе в своих храмах, в своих молитвенных домах и никак не реагируете. Но мы не инертные газы.
Идеали, конечно.
Мы часть этого общества. Угу. Мы имеем право сказать то, что мы думаем по поводу разных вопросов. Мы вот здесь обсуждаем, да, а ты сказал, так, а ты что вообще рот-то разеваешь? Ты верующий? Вот и верь себе, вот и не обсуждай тут какие-то вопросы.
Боишься честной конкуренции, да, то есть боишься, что церковники отвоюют вот культурное пространство?
Да нет,
посмотри, если ты не способен противостоять, то действительно ты можешь бояться.
Понимаешь, какая фигня, боимся мы как раз не честной конкуренции, и в этом-то как раз и нет проблемы, но дело в том, что мы не можем... Мы, да, я уж не знаю, кого я сейчас имею в виду под собой, мы не можем противостоять, например, точно так же, как эти ребята из Афганистана, да? Мы не можем прийти к ним с гранатометами и их там всех расфигачить, их мечети. Поэтому мы не можем воевать с церковью вот ее методами. У нас не получается как-то вот так это...
Но вообще вот хорошо бы было, если бы там... была честная борьба с церковью. То есть, если бы, например, вот как я считаю, что если человек имеет право в полной мере, допустим, там, критиковать, говорить про какую-то цензуру и так далее, если он сам что-то создал такое, действительно такое соразмерное, там, допустим, если человека можно сравнить по масштабу с Пушкиным, то он может судить Пушкина, да, даже негативно. Вот церковь создала что-то такое, действительно такое великое, крупное, да, что она может теперь взять и зацензурить, например, Пушкина, вести цензуру театральную и так далее.
Вот это нужен третий человек, вот, который бы сказал, так, я сейчас скажу, вы великий, вы не очень, вы можете критиковать, вы нет. Кто это вообще решает?
Никто это не решает, это берет самостоятельно. Но Сергей сказал очень правильно. У церкви есть некое такое монополию, которую она себе сама сделала, именно быть вот таким судьей и решать, что хорошо, что плохо.
Нет, вот, а вам, вот это, либералам, вот это само... кто дал такое право? Вы что, не решаете,
мы...
не судите?
Нет,
вот
еще раз говорю, мы... плохо... Нет, Сергей, мы... О, Сергей, извините.
Да неважно.
Денис Ваньков у нас здесь религию ведет.
Да-да-да. Дело-то не в этом. Дело в том, что любое мнение любого либерала, это остается, да, если уж ты так меня называешь, это остается мнением любого либерала. Критика, кто-то еще. Это мнение человека.
Отдай вам власть, это будет не твое мнение. Нет,
я бы не сказал,
тебе будут прислушиваться.
Прислушиваться будут.
Что-то нам скажет.
Андрей, но мнение церкви – это мнение нечто большего, чем мнение одного
коллектива
человека.
Коллектива людей.
Даже, нет, это да, даже больше да, получается, чем мнение коллектива. Это не коллектив. Это некая такая священная вещь для многих людей. Это нечто выше обычных, ну, человеческих представлений.
Для вас что, нету священных вещей там? Для вас вот
священных для нас нет никаких абсолютно.
Храм либерализма поставили там, вот, Ельцин-центр.
Вот поэтому
его
нет
все храма называют храмом вашим, но то есть
никто,
культовым местом.
Никто не приходит туда, тут я не знаю.
Причащаетесь своих
не преподает тому устами. Ценностей. Каждый человек может прийти туда и высказать свою точку зрения, и я не думаю, что он будет каким-то образом... осужден.
Слушай, но...
Я не думаю, что человека, который...
Ты не думаешь, а вот Эмма Уотсон, что ли, девушка, которая снималась в фильме про Гарри Поттера, да? Ну, она была девочкой маленькой, сейчас уже девушка такая в расцвете. Она в какой-то откровенной фотосессии там поучаствовала в журнале, да? Ну, не сильно откровенной, то есть там смотреть по большому счету не на что. Я тебе потом покажу в интернете. Так на нее ополчилось все феминистское сообщество, ты предала наши идеалы. Ты показала, значит, грудь кому-то там, да? Она там все говорит, как? Феминизм — это же свобода, я же могу делать, что хочу, я так думала, да? Нет, ты не можешь делать, чего ты хочешь, ты должна делать, что мы тебе скажем. Да, вот это вот тоталитаризм в идеологии, да, он в любом качестве может быть.
Он
и сейчас он, кстати,
он выезжает как раз.
Светский тоталитаризм, вот этот вот, в Европе, пусть условно назовем либеральным, пусть, да, он гораздо хуже там инквизиции часто, потому что человек что-то пошутил, вот. Недавно кто-то рассказывал.
Да.
Он сказал на каком-то там собрании, вот как бы, ну, что какую-то шуточку невинную, да, так он не успел вернуть свою страну из самолета выйти, как уже был уволен со всех должностей, потому что на него это сообщество либеральное. Все, как он посмел?
Вот оно, антитворческое гетто, о котором я говорю.
Он говорит, да я пошутил. Как ты смел пошутить?
Да,
ты
да,
такой-сякой. Все, он потерял все в своей жизни. Это хуже, чем инквизиция.
Хуже, не хуже. Это все как раз корни-то имеет оттуда. И мы здесь же, мы же не какой-то отдельной расы.
Они там живут, они там же, они сделали хуже, чем было, понимаешь?
Мы люди, живущие в одних и тех же представлениях. Мы люди, мы не разных, мы не с разных планет взялись. Мы все выросли из этой культуры, которая стоит в том числе и на инквизиции, которая имела в своем прошлом эту инквизицию и вот эти тоталитарные разнообразные системы. Поэтому, естественно, сейчас вот люди там, рассуждая о каких-то вещах, там, не относящихся там, к религии, да, как говорят, вот сейчас уберем этого человека, да, придет другой, ну, я имею в виду во власть, не будем называть имена, и вот он тогда сделал. То есть и у людей, которые себя считают либералом, у них все равно где-то в глубине души есть вот это представление, что, уж не говорю про наших оппонентов, что придет либеральный руководитель, президент, грубо говоря, и устроит диктатуру либералов. либерализма, понимаешь? У нас вот это представление. И, естественно, у многих людей оно сидит.
Андрей, мы просто смотрим на Запад и видим эту диктатуру своими
Конечно.
Глазами.
А что Запад? Запад, он вышел из католической церкви. Эти представления, они воспитываются, и они глубоко сидят. И поэтому человек переносит.
Но убеждение должно проявляться как-то практика. Вот на Западе есть либералы, допустим, они у власти. Они декларируют либеральные идеи, а в результате создают гетто. Соответственно, мы смотрим на них и думаем, что вот это и есть либерализм. А как? Потому что они вот на практике воплощают свои
Конечно.
Идеи.
Конечно.
Может быть, это не так, но
мы тем и отличаемся от людей религиозных, что у нас есть возможность к скептицизму и к недоверию ко всему.
А у нас нет, что ли? Слушай, да. Я довольно сильный скептик, как религиозный человек. Видишь. Да, у меня недоверие ко многим словам, которые я вижу и слышу в религиозном сообществе.
Ну, может быть, и в светском, и так далее. Из-за этого мы у тебя здесь и сидим и спорим.
В качестве исключения. Да, но я тебе хочу сказать, я тоже, может быть, так думал, но я встречаюсь со многими представителями разных конфессий, там, христианских, да, и даже не христианских. Религиозные люди вынуждены быть скептически настроены, потому что им нужно отличать добро от зла, право от лева, черного от белого, понимаешь?
Хорошо.
Потому что это в их системе ценностей важно, потому что для агностика неважно, это черный или белый, какая разница, лишь бы было сладкое, понимаешь? Лишь бы за это платили, лишь бы у меня нет никаких там, платите мне, я буду любую религию исповедовать там, да, заплатите побольше, буду атеистом. То есть, беспринципный человек, ему-то, в принципе, удобнее всего. Религиозный человек не имеет такой возможности быть беспринципным. Ему надо быть принципиальным, иначе он не будет религиозным. Вот в чем фишка.
Я как религиовед могу добавить то, что как раз именно религии породили вот эту огромную традицию скептицизма, сомнения в реальности мира. Там есть даже религии, которые утверждают, что мир вообще все иллюзия, плод ума, там, буддизм. Да? То есть, либералы, они как раз наоборот, материалисты, они верят, вот, что вот мир такой. Они не сомневаются, что они справы.
Он всякий. Нам пора заканчивать. Да. Это была программа «Атеисты против» об искусстве, которое принадлежит народу.
Опять наговорились обо всем, а про искусство.
Ты опоздал. Ну, куда деваться? Так бывает, зато интересно. Денис Ваньков, Сергей Пацаашвили, Андрей Поляков и Сергей Степанов. Всем спасибо, до свидания, до встречи.